Добрый вечер. Мы с вами по пятницам исследуем тему, которая называется «Хочешь ли быть счастливым? Все в твоих руках». Что хотелось бы мне вначале вам сказать? Вот многие верующие считают так и верят так, да, что вот становишься верующим и автоматически становишься счастливым человеком. Ну, вы понимаете, можно, с одной стороны, согласиться с этими словами или этими утверждениями. Да, действительно, став верующим, я стал счастливым. Но понятие у каждого из нас, что такое верующий, что такое неверующий, довольно-таки, будем говорить, растяжимое. Один и так понимает, другой иначе понимает. Кто-то верующий, он просто верит в Бога, верит Богу, доверяет Ему все, возлагает все на Него, но сам ничего не делает, и счастья, в общем-то, нет у этого человека, да? То есть, если стать верующим, и верующим не так, как принято, общепринято, да, среди христиан, а стать верующим таким, каким он должен быть на основании Писаний, да, действительно, как я уже вам говорил, что если верующий – это мудрый человек, да, это рассудительный, это человек, у которого уже плотские побуждения подчинены разуму, да, то действительно можно стать счастливым. Но вы понимаете, да, что не все с этим соглашаются, не каждый хочет что-то с собой делать, да, привыкли больше, знаете, как говорится, получить все готовенькое на блюдечке с голубой каемочкой. Но так не бывает. Поэтому как бы в названии моем есть еще вторая часть «Все в твоих руках». То есть, другими словами говоря, счастливым каждый человек может быть. Но будешь ты счастливым или не будешь, да, все зависит от тебя. Ну, кто-то скажет: ты, Саша, не прав, все зависит от Бога, это Он все, доброе всякое, да и недоброе, всякий дар совершенный исходит именно от Него, а ты вот все как-то на себе все концентрируешь. Я хочу сказать таковым людям о том, что, ну, действительно, все всякое, да и недоброе исходит от Бога. Только Бог не дает, это можете проверить сами по Писанию, не дает готовенькое счастье. Вот мы помолились, и непонятно как, ни с того, ни с сего, знаете, вот как будто бы шапка на голову опустилась, да, и я вот стал счастливым. Бог говорит о том, что мы должны бодрствовать, мы должны распинать плотские свои похоти и страсти, мы должны распять свою гордыню, да. Библия говорит нам о том, что Царство Небесное силою берется. Не всем это нравится. И поэтому из-за того, что Божий рецепт нами целиком не воспринимается, многое из него отвергается, и мы оставляем за собой только, как говорится, возможность там молиться, Богу доверять, все в Его руки отдавать. Потому у нас, как говорится, счастье и не бывает. Ну, я не говорю про всех до единого, да, потому что верующий верующему, можно сказать, рознь. Как вы помните, мы с вами в прошлый раз остановились в своих рассуждениях на стихе из первого послания к Коринфянам, 6 главы, 12 текст. Я его напомню вкратце. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Видите, такой, знаете, стих небольшой, можно сказать, краткий, но достаточно емкий. Вот многие из нас понимают так, что вот все, что я хочу, если мне вот все бы все и все и все позволяли бы, да, я был бы счастливый. В основном люди плотские, они так и понимают. Вот я хочу не работать. И вот я не работаю, вот оно счастье. Вот я не хочу, допустим, там, ну, молиться, вникать, там, копаться, рассуждать. А вот просто помолился, дал Богу, как говорится, команду, да, чтобы он это делал. И вот, ну, счастье, да, потому что любая трудность, любая опасность, что-то непредвиденное, любое переживание, оно как бы лишает человека возможности быть счастливым. так он это понимает. И вот многие понимают, что если вот мне что хочется, да, и вот если бы мне это разрешили, то в этом и было бы счастье. Но я вам хочу привести некоторые такие примеры. Вот возьмите такой довольно распространенный пример, такую жизненную ситуацию, да, вот смотрите, как сегодня мир устроен или как его кто-то устраивает. Вот молодежь, дети не должны подчиняться никакому насилию со стороны родителей. Я не говорю насилию, там, избиение или издевательство, да, но я имею в виду разумному родительскому насилию. То есть ребенка нельзя ограничить ни в чем, ребенка нельзя заставить там убрать свою постель, ребенка нельзя заставить уроки делать, да. С одной стороны, вроде там, ну, по крайней мере, как говорится, еще не в Западной Европе, не в Америке, ну, и двойки ставят, и вроде и насиловать не надо. Далее, если он не учится, то родители вроде как и виноваты, что не воспитывают. То есть, я к чему это говорю? Вот ребенку не хочется, значит, учить уроки. Ну, для него счастье. Ему хочется играть в компьютерные игры. Второе счастье. Ему хочется футбол погонять. Третье счастье. Ему хочется там, я не знаю, в каком-то возрасте подростковом уже курить. И вот все ж курят, и он курит, пучихает, кашляет, но счастье, да. Потом, ну, наступает момент, вы же видите, со всех сторон мы окружены, ну, будем так говорить, информацией такой, будем говорить, не то, что не полезной, вредной, да, типа... Половая распущенность – это ничего страшного, тут нечего быть какой-то ханжой, да, что это все нормально, что это все физиология, что тут нечего этого стесняться, да. Ну, казалось бы, вот смотрите, позволительно, да, вот мне хотелось, и вот мне позволительно, да. Бог, как бы я уже говорил вам, он, говоря вот эти слова через Павла, позволительно, да, он как бы не говорит, что вы это делаете. Он говорит, не делайте. Но если вы будете настаивать, я не буду вас останавливать. Вы сами, что посеете, то и пожнете. То есть Бог против того, чтобы мы жили, вот будем так говорить, безрассудно, каждый в свое удовольствие. И, как вы уже знаете, почему? Потому что это посев, жить. Как я хочу, это посев. А вот то, что будет дальше в жизни, это будет жатва. Так вот, многие понимают, что вот если бы вот ребенок, вот он растет, что он хочет телевизор смотреть, в компьютере сидеть, компьютерные игры, одеваться, знаете, так прикольно, да, среди сверстников щеголять, там только, чтобы у него был самый дорогой какой-нибудь там мобильник, да, вот, машина потом, то есть, обратите внимание, да, все это приятно, да, это все льстит, да, это как будто бы возвышает меня над моими сверстниками, повышает мой статус среди них, да, да, это приятно, да, ребенок, вот, если ему это позволяет все делать, он может ощущать себя счастливым человеком. Но, заметьте, если это, вот как написано, начинает мною обладать, то есть я хочу сказать, видите, примеры, которые я привел, они не совсем, как говорится, по этому тексту, да. Тут мы говорим о том, что вроде бы даже ничего тут такого плохого нету, допустим, как бы еда, употребление еды. Да, тут вроде нет ничего, как говорится, такого греховного, да. Но если я раб пищи, становлюсь обжорою, я начинаю есть не в меру и не то, что полезно, а то, что мне нравится и вкусно, я начинаю болеть. Вот эта рабская натура, да, если я чем-то порабощен, она обязательно приводит меня к какому-то фатальному финишу. Да. Но вот по поводу, я говорю, распущенности детской, да, здесь, когда родители позволяют, это действительно становится... ну, моим, нашим естеством. Я привык не работать, я привык харчами перебирать, то не хочу, то не люблю, то не могу, то не буду. Заставить меня ни к чему, никто не имеет права, чуть что есть ювенальная юстиция, полиция, разные органы, уже и телефончики раздают, и можно позвонить, и папу с мамой можно сдать вместе с потрохами, да? Но вот ребенок вырастает. Это я вам просто привожу пример, почему вот в детском возрасте вот кое-что кажется счастьем, да? Чем оно оборачивается? Работать он не привык. Следовательно, ну, некоторые говорят, родители, вырастет, поумнеет и будет работать. Он еще наработается. Я вам должен сказать, вы сами понаблюдайте и проверьте. С детства не приучен к труду, не пойдет он на работу. Будет сидеть, выдумывать, где бы, как бы, либо кого-то обдурить, либо какие-то махинации, либо какие-нибудь там, я не знаю, будет создавать всякие предпосылки для того, чтобы где-то как-то нечестно разбогатеть. Либо пойдет в банду. Но работать не будет. Теперь обратите внимание, у многих возникает вопрос, почему семья становится все менее и менее привлекательным таким институтом человеческой жизни? Почему разводов все больше и больше? Обратите внимание, чем больше детям позволяется, чем меньше их чему-то приучают, чем больше у них свободы, тем больше они отвыкают от всего того, чем надо было бы им с детства заниматься, и воспитанием детей должны были бы заниматься их родители, да? И теперь смотрите, не хочет учиться, значит, заметьте, нет силы воли. Нет силы воли, это пока что в учебе, да? Но потом нет силы воли в полках навести порядок. Нет силы воли взять себе в руки и поработать. То жарко ему будет, то холодно, то будет, я не знаю, то солнце будет печь, то дождь идет. Ну, что-нибудь будет, только чтобы он не работал. Далее. Он привык с детства, что на него ничего нельзя сказать. Его нельзя остановить, тем более нельзя шлепнуть, если он уже, будем говорить так, ну, знаете, дерзко ведет себя по отношению к родителям. Если он что-нибудь не так, да, вернее, не по его будет, у него сразу психи, агрессия. Если родители проявят точно то же самое, он может сказать, что было эмоциональное насилие надо мною. Родителей можно за это привлечь к ответственности. По нынешним законам, которые вот пишутся некоторыми товарищами, которые, ну, я не знаю, просто диверсию какую-то совершают по отношению к стране, к народу и к детям в первую очередь. И вот смотрите, ребенок привыкает, нет запрета для него, нет того, что нельзя, не умеет взять себя в руки, не умеет себе ни в чем-то отказать. Ну и теперь представьте, девочка такая, мальчик такой, там парень, девушка, мужчина, женщина, не приученные ничего с собой делать. Вот они, допустим, поженились. Ну, насчет секса тут, как говорится, уже и дети младенческого возраста уже знают, чем заниматься, потому что у нас, как говорится, очень распространена всякая информация, да? Ну, секс есть, ну, вроде удовольствие есть, ну, а дальше начинается будни. На работу надо идти, деньги зарабатывать надо, покупать за что-то надо, деньги для этого надо. Далее, та работа мне не нравится. Далее, дома порядок наводить, так никто же их не приучал порядок наводить. Да, дома бардак, дома беспорядок, она сидит, ногти красит или пилит там, ну, чем занималась, тем продолжает заниматься. Но семья уже как бы требует что-то, да. Заметьте, нет снисхождения друг к другу, нет терпимости, нет любви. Все, будем так говорить, у всех пальцы веером, все всем недовольны, каждый настроен эгоистично, каждый считает, что ему кто-то должен, а он никому не должен. Ну, заметьте, вот они последствия. Привыкли, родители потакали, это стало, ну, будем так говорить, главным двигателем жизни каждого человека, да? Ну, теперь смотрите, семья невозможна. Уже училась в коллективе, тоже становится невозможным. Взять себе в руки, там, освоить какую-то профессию или пойти учиться, не хочу, не могу, не буду. Ну, если есть папа, мама богатенькие, они продолжают финансировать за деньги, не учась, вообще ничего не сдавая, человек, как говорится, числился там 4-5 лет, да, получила образование, в смысле диплом только, да, ума никакого, никаких навыков к труду нету, да. Ну, вот представьте, он лезет же куда-то во власть, да. Потом мы говорим, что такая страна, что такие законы, что такая жизнь. Вы сами понимаете, нет ничего такого, что само по себе вот так на ровном месте ни с того ни с сего появилось. Что мы сеем, то мы и жнем, да. И вот мы с вами говорили о том, что человек, которым управляет неважно какая похоть, обида. Есть люди просто, будем так говорить, постоянно обиженные, постоянно раздраженные, постоянно высокомерные по отношению ко всем людям, высокое мнение о себе. Есть люди, которые живут ради денег, есть люди, которые ради секса, кто ради пьянки, кто ради наркотиков. То есть я вам уже говорил, люди, которыми обладает какая-либо похоть, неважно какая, даже, я говорю, обжорство, они являются рабами вот этих похотей и страстей. Пока они удовлетворяют, у них вроде бы счастье, как только от них это отнимается или нет возможности удовлетворить свою похоть, они психованные, они несчастные, они угрюмые, они агрессивные. И я как бы хочу сказать, что раб не может быть счастливым. Только мы привыкли так, что раб – это когда рабовладельческий строй был, да. Ну да, если кого-то там где-то, как говорится, взяли в плен, сделали из него раба, да. Да, он живет, как говорится, в худших условиях. Вы сами понимаете, он не может быть счастливым в принципе. Мы сегодня вроде бы не живем в этот, во времена этого рабовладельческого строя. Но мы рабы абсолютно всех похотей, которые сыпятся на нашу голову, как из рога изобилия. И заметьте, наше счастье, так называемое, зависит от того, могу я удовлетворить свою похоть или нет. Пока удовлетворяю, вроде бы есть счастье, как только я ее не могу удовлетворить, я злой и агрессивный. То есть я уже несчастный. Еще раз повторяю, раб какой-либо похоти, человек, зависимый от чего-либо на земле, пусть он даже не может жить, как говорится, без карьерной лестницы, он не может быть простым человеком, он должен быть директором, он должен быть губернатором, депутатом. Вот он без этого, он как бы больной человек, да? Так вот я хочу сказать, жизнь – это борьба, жизнь – это война, и люди, живущие похотями, пока они их удовлетворяют, они вроде бы счастливые, но потом, они, как только это исчезает, они становятся самыми несчастными людьми. Поэтому люди греховные, люди плотские, люди, движимые своей гордыней, счастливыми быть никогда не могут. То есть, если ты хочешь быть счастливым, ты должен распять похоти и плотские похоти и страсти, да? И только в таком случае ты можешь быть счастливым человеком. Дальше, значит, я хочу вам прочитать еще одно место из Писаний. Это первое послание Коринфянам, 10 глава, 23 стих. Этот стих в какой-то степени, значит, похож на этот, который только что мы с вами вспомнили. Прочитаю его. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Я чуть по-другому перефразирую этот текст, то есть сделаю как бы некоторые смысловые вставочки в эти слова. «Все мне позволительно, но не все полезно». То есть, значит, если оно не полезно, то значит оно вредно, мы должны это понимать. Есть польза, есть бесполезное, есть вредное, да? К чему я это говорю? Вот смотрите, не все полезно. Ну, пример такой приведу. Вот мы едим, что попало, пьем, там курим, образ жизни – ночь на день поменялась, да? у нас нет ни порядка, нет никаких там законов здоровья, да. Мы живем просто, как говорится, в свое удовольствие. Едим, пьем, курим, и кто еще чем занимаемся, да? И обратите внимание, по поводу полезности. Вот смотрите, ну, допустим, я что-то делаю, и оно полезно. Вот если оно не полезно, а вредно. Ну, простой пример. Я больной. Или догулялся, что ну, молодой, хотелось иметь детей, а их уже нет. Да? Занимался сексом, а теперь с болячками, ну, будем так говорить, венерическими, дошел до того, что теперь, как говорится, потомства не будет. Да? Ну, я задаю вопрос. Человек может быть счастливым? Болит печенка, болит селезенка, туберкулез легких. Да? То есть кто-то чем-то занимался, да? Кто-то в тюрьму попал, считал, что это круто, да? Заработал туберкулез, теперь туберкулезник. Теперь я задаю вопрос. Вот туберкулезник может быть счастливым? Я думаю, вы понимаете, что нет. Далее. Ну, вел себя так агрессивно, что попал в тюрьму. Большое счастье? Нет. Цирроз печени. Я не говорю инсульт, инфаркт. Ну, если еще живой останешься, и будешь парализованным. А это все последствия нашего образа жизни. Что ели, что пили, что курили, да? И еще чем занимались. То есть все, что у нас есть, будем так говорить, негативное. Все то, что нас беспокоит, это тот вред, который мы получили, или до чего мы дошли, ну, занимаясь тем, о чем мы думали, что тут это ничего плохого нету, что это счастье, мне это нравится, я этим делом занимаюсь. То есть все, что вредно, вот давайте вот просто понаблюдаем. Детей не воспитывать, допустим, да? Потакать в надежде, что вырастут, поумнеют. Ну, теперь вы вот заболели. Вы же думали, есть ребенок. Значит, заболеете, он подаст вам, вырастет, подаст водички вам, в магазин сходит, да? Вы же думали, доживать будете, вас досмотрят, ага. Вы не воспитывали, обернется вредом для вас. Хорошо еще стардом, хуже дурдом, а вообще детки, а значит и внучата такие могут быть же, да? Потому что яблоко от яблони далеко не падает. Буду ждать, пока вы умрете. Да и не скажут умрете, а скажут, когда ты уже сдохнешь. Переживание будет только о том, подписали наследство, правильно или нет. Вот вам примеры вредности. И заметьте, вот вы одинокие, вот у вас есть дети, которые пользуются вашим наследством, а вы, допустим, в стардоме. Счастья много? Нет. Радости много? Нет. Мир есть? Нет. Больные мы, одинокие мы, не умеем с людьми контактировать, ругаемся со всеми, выясняем отношения, все от нас убегают. Ну и как? Вот попробуйте такому человеку говорить о счастье. Он не будет счастливым, да и он не привык ничего с собой делать, да и делать ничего не будет. Поэтому его куда хочешь, хоть церковь приводи, хоть там, я говорю, знаете, пусть молится, пусть считает, но если он не будет думать и не будет ничего с собой делать, он счастливым никогда в жизни не станет. Так я еще раз повторяю. Все мне позволительно, но не все полезно, а значит вредно. А если вредно, как я уже сказал, то значит, если у меня есть какой-либо вред, да, то я вам должен сказать, что я не буду счастлив. Ну, возьмите даже такие примеры. В машину заправляйте не то, что надо. Допустим, бензин не той марки. Обернется чем? Ну, поломкой двигателя, или он перестанет тянуть как положено, да? Значит, у вас возникают материальные проблемы, у вас возникает времени нету, да? Делать надо ремонт, деньги, нервотрепка. Вот смотрите, какое счастье может быть, да? Все, что мы делаем, кушать готовим. Вот написано в Библии, все, что не делаете, делайте как для Господа. Неаккуратно на огороде, значит, сорняки будут. Готовим пищу нездоровую, ну, просто лишь бы было вкусное, да, обернется болячками для нас. Дальше читаю. Все мне позволительно, но не все назидает. Вы слышите? Вот заметьте, то, что назидает, то, что мне добавляет ума, то, что меня делает более рассудительным, а мы уже с вами говорили, поступайте по духу, то есть поступайте по уму, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Я вам немножко по-другому это говорил. Поступайте по разуму всегда и везде, не позволяйте чувствам доминировать и управлять вами, и вы будете счастливым человеком. То есть много в жизни у нас всяких таких занятий, которые нас не назидают, не делают умнее. Ну, возьмите такой пример. Вот мы детям своим говорим, не иди туда с этими мальчиками или девочками, не играй. Почему? Там научатся наши дети только плохому. Если они научатся там плохому и привыкнут к этому, да, я вам должен сказать, они там будут деградировать умом, все наше домашнее воспитание там будет, как говорится, потеряно и посеяно, да, вырастет ребенок с вот этими, будем говорить, замашками плотского человека, вот этих своих сверстников, ну и, я хочу сказать, заметьте, назидания никакого, ума там никакого, уроков поучительных никаких он там не получит, да? То есть он там будет деградировать умом, то есть, другими словами говоря, тупеть. И вы думаете, это обернется счастьем? Ни в коем случае. Заниматься модой назидает? Нет. Сидеть, ну, я не знаю, в том же Ютубе, ну, можно в Ютубе найти какие-то, можно в интернете найти какие-то, будем так говорить, ролики, да, полезные там и по садоводству, и по огородничеству, да, с пчелами можно чему-то научиться, можно научиться, как строить, но я должен вам сказать, вы думаете, что много этим занимается? В основном же люди сидят в социальные сети, кто-то фотографии вывесил, тут же всем сообщение пришло, тут же надо посмотреть, тут же надо написать, да, ой, ой, какой ты или какая ты, ой, я за тебя рада, ой, какие у тебя детки, там, ну, сами понимаете, да, толку от этого, ровным счетом никакого. Кто-то говорит, отношения поддерживаются, вы мне извините, есть живые люди, отношений нет, а вот в социальных сетях есть отношения, и они еще и строятся, нет, они не строятся. Заметьте, есть литература, есть фильмы, есть, будем так говорить, ну, даже возьмите вот эти шоу телевизионные, да. У меня такое ощущение, что специально дурачку туда приводят, чтобы над кем-то посмеяться, чтобы создать какой-то ажиотаж, чтобы было ощущение шоу, крик, гам, шум. И посмотришь, все орут, и умные, и глупые орут, друг на друга, как говорится, смотрят косо. Я говорю, а назидание-то какое? Люди сидят, они сами заражаются вот этой страстью, привыкая к тому, что это нормально. Вы видите, да? Интернет, телевизор, журналы, газеты, образ жизни. Ну, даже я говорю образ жизни, я не к тому, что там не надо отдыхать. Ну, есть люди, которые, будем так говорить, им все время то Мальдивы, то Канары, то еще куда-нибудь, да, вот все время надо куда-то ехать. Ну, вроде занятия для здоровья, как говорят, да? Вы знаете, там уже далеко-далеко не здоровье руководит этими людьми. Просто наслаждение. Просто я была, вот я был, вот там песочек, вот там женщины, вот там море или там, я не знаю, океан, там, ну, что хотите. То есть, я хочу сказать, человек привыкает к вот этому образу жизни. Назидание это никакого не дает. Наоборот, человек начинает лениться от чего-то полезного, к чему был приучен, отвыкает, да. Вот у него вольная жизнь, вот у него, ну так будем говорить, удовольствие одно на уме. Я вспоминаю как-то один случай, разговаривал с человеком, был в семье, которые живут на берегу моря, и которые сказали мне, что когда-то к ним, ну, они там квартирантов принимают в летний сезон, да, ну, которые приехали на море, приезжают. И приехал какой-то мужчина, ну, я так понял, преподаватель в каком-то университете или институте, да, в общем, с ученой степенью, приехал туда. Ну, что-то заговорили с хозяевами, и вот этот человек приезжий говорит: вы знаете, это проклятое место на земле. Ну, хозяева удивились, говорят, почему море, воздух, пальмы, песочек, йодированный воздух, да, здоровье, фрукты. А он говорит: вы не понимаете, о чем вы говорите. Ваши дети с детства привыкают, что на улице ходят беззаботно. Юноши, девушки, гремит музыка, кафе, рестораны, музыка до утра, целый день и до утра. Далее. Никто не работает. Ходят по ресторанам, девочки ходят, ищут приключений, женщины, мужики ищут приключений. И он говорит: это проклятое место. Ребенок с детства привыкает, что не надо работать, что жизнь – это набережная, там, бульвар какой-то на берегу моря, что тут надо ходить, музыка, надо улыбаться, надо одеваться, надо глазки строить, надо загорать, очки напялить какие-то солнцезащитные, да. Ну, вы поняли. И ребенок привыкает к этому, глядя на это, если он вырастает здесь. А потом ему другой образ жизни, где надо трудиться, где надо что-то строить, делать, чему-то стремиться, а ему уже это не вкладывается в его сознание. Он уже привык именно к вот такому образу жизни, и он у него в его сознании зафиксировался как нормальный образ жизни. Так вот, если не все назидает, да, то есть, другими словами, не все добавляет нам ума, не все нас чему-то учит. А значит, я задаю вопрос, смотрите, если нас чему-то не учат, то значит, получается, что нас что-то лишает. Ведь человек не бывает такой, что он не умнеет и не глупеет. Нет, человек либо умнеет, если он не умнеет, нету промежуточного состояния, стою на месте. Стою на месте, значит, тупею. Значит, лишаюсь рассудка. Любое сообщество, любое интернет-сообщество, любой друг, друзья, подружки, да, любая церковь, любое там, ну, я говорю, вот, ну, что мы, с чем мы соприкасаемся, книги, интернет, да, оно либо назидает, либо лишает нас рассудка. Я вам приведу еще и такой пример. Вот, может быть, будет странным он. Вот мы ходим в собрание. Я читаю это из Библии, да? И сейчас буду говорить про наши церкви. Вот мы ходим с вами в церкви. Я не хочу сказать, что, знаете, туда не надо ходить. Мне тоже позволительно в любую церковь пойти. Но я задаю вопрос. А польза какая от того, что я хожу? Ну как? Ну, мы же должны быть в церкви. Я спрашиваю не то, что должны быть. Польза какая? Ведь мы туда ходим ради пользы. Ну, кто-то шустрый говорит: да, польза есть. Вот я туда хожу, меня за это возьмут на небо. Я говорю: извините, а где вы такое вычитали? Вы что, не читали о том, что спасутся только те, которые освящены Богом, те, которые победили грех? Что вы разве не читали, что никто не чистый, там не преданный какой-то мерзости, лжи, там какому-то пороку Царство Божие не наследует? Помните, Галатам 5 глава, дела плоти, перечисляется, потом предупреждение Павел делает, да? Предваряю, как и прежде предварял, что поступающий так Царство Божие не наследует. Как вы вот пошли в церковь, и вы вот верите, что вас возьмут на небо только потому, что вы туда ходите, и вам так пообещали? Нету такого в Библии. Никто нечистый туда не войдет. Задаю вопрос: вы победили грех? Нет. Но вы туда ходите, польза какая-то есть? Есть. Вот я прихожу, мне так хорошо сразу после собрания. А говорю, а через час? Да ты знаешь, уже и забываю, что там было на собрании. А потом, говорю, опять счастье. Или если что-то не так, не по-твоему, бывает и несчастье, и горе, и страдания, и крики, гам, и шум, и раздражение. Да. Тогда я задаю вопрос. Вы читали, что рожденный свыше грешить не может? Следовательно, обижаться не может. Следовательно, и раздражаться не может. Следовательно, и будет счастливым. Вы не читали? Читал. Скажите, если вы туда ходите, вот, допустим, в больницу, вы чем определяете, ну, что правильно сделали? Тем, что вы просто ходите или там лежали, или в поликлинику ходили? Или что вам польза была от того, что вы пошли к врачу? Конечно, польза. Какая польза от того, что вы ходите в церковь? Раздражение пропало? Нет. Обида? Нет. Жадность? Нет. Зависть? Нет. Гордыни меньше стало? Нет. Тогда я задаю вопрос. Ну, знаете, какая польза? Ну, я вот вечерю принимал, я вот субботу соблюдаю, кто-то воскресенье соблюдает. Я говорю, а польза от этого какая? Это ложка, вилка, тарелка, пища какая? А я говорю, нет. Теперь слушайте, ну если я хожу в церковь, это все равно, что я пришел и лег в больницу. Священник там, или проповедник, или пастырь, это врач. Почему все верующие за границей имеют своих психологов? Я задаю вопрос, что или за что получают деньги пастыри? Ведь это работа священника. Ответить на все вопросы. Объяснить и рассказать суть любой проблемы, как их решить. Как избавиться от раздражительности, от обидчивости, от зависти, от криков, шумов, разделений, споров. Да? Священники этим не занимаются. Но если вы ходите, а что вы ходите к психологу? Ой, вы знаете, он когда поговорит, мне становится легче. А в церкви вы это получаете? Нет. Ну, я задаю вопрос. Какая польза того, что вы в церковь ходите? А никакой. Следующий вопрос. Слушайте, так может быть туда не стоит ходить? Конечно, я уже, может быть, как говорится, верую, вижу лица возмущенные, как это так, туда не ходить. Но я говорю, ну церковь-то ходит для того, чтобы она как больница вылечила меня, нас, вас. Но если там не лечат, а я вам говорю, ну если не полезно, какая польза? Пользы нет отхождения в церковь. Тогда я задаю вопрос, а вред есть? Конечно, большой. Вот мы с вами все время говорим о чем? Что надо воспитывать ум, что надо поступать по уму, по духу. Мы же говорим об этом, да. Но если в церкви не приучают думать, а верить, какой вред от этой проповеди? А он очень-таки большой. Нас приучают не думать. Мозги, которыми мы не пользуемся, они приходят в негодность, они атрофируются, как и мышцы, которыми мы не пользуемся. Вы посмотрите, иногда что происходит между верующими, вы посмотрите, какие доводы, какие объяснения, они глупые, примитивные, даже с точки зрения мирского человека. Был человек в миру, соображал, что-то делал, теперь ничего не надо делать, надо Богу доверять, надо молиться, надо ходить, надо петь, надо раздавать буклеты, все. Вы не удивляетесь, почему с ними так тяжело разговаривать с верующими? Чуть что сразу в штыки, чуть что сразу против, чуть что сразу обвинение в ереси. И заметьте, мысль не допускают иную, кроме той, которую их научили, которую вложили в их сознание. Так я вам задаю вопрос. Так получается, больше вреда, наверное? Ну, если в церкви научили... Верь и не сомневайся. А кто-то говорит, а если сомнения, это от сатаны. Я уже приводил свой пример. Я верил и не сомневался. Но жизнь показывала обратное. Читаю Писание, там написано наоборот. И вы знаете, я просто стал понимать, что тут надо разобраться. Сомнение может быть от Бога, тем более через Писание, тем более практическая жизнь говорит о том, что это церковное объяснение, оно несостоятельно. И получается, что Бог нас может приводить в сомнение относительно тех догм, которым нас научили. Сомнение от Бога, чтобы нас разубедить и направить на истинный путь. А нас учат, что сомнение от сатаны. Ну да, если вот то, чему вы учите от Бога, 100%, то когда что-то иное нам приходит в голову наше или в сердце, да, то это от сатаны. Но тут надо задать вопрос, а то, во что мы верим, оно от Бога? Оно на основании Писания? Оно приносит какую-то пользу или нет? Теперь вот смотрите. Ну вот у нас, у верующих, есть такие, как говорится, моменты в жизни, да? Вот там в церкви есть там группы молитвенные, далее. Есть разбор слова группы, да? В церкви или группы есть, которые, ну, как церквушки вроде бы маленькие. Вот у нас сложилось такое, знаете, вот будем говорить, такой стереотип мышления. Вот надо исследовать слово, надо собираться для исследования Слова Божьего. Ну хорошо, давайте собираться. Вот прочитали такое-то местописание, один одно говорит, другой другое говорит, третий говорит. Теперь обратите внимание, каждый остался при себе, при своем мнении. Вроде бы все высказались. Вроде бы все поделились мыслями, но каждый остался при своем мнении. Я задаю вопрос, назидание какое? И что такое назидание? И зачем вообще люди встречаются вот на вот этих, будем говорить, группах по разбору слова? Не просто делиться и умничать друг перед другом, а делиться и слушать мнение другого человека, чтобы потом сравнить, чтобы понять, что, может быть, мой собеседник, брат или сестра оказались умнее меня вот в этом вопросе. И я, услышав ихнее мнение, задумался, понял свою ошибку. То есть я получил назидание. То есть я чему-то научился. Я пришел с вопросом, я вышел с ответом. Теперь вот этот ответ, он мне поможет в жизни решить ту или иную проблему. Но у нас же получается вот собрание, вот надо послушать, надо сказать аминь. Подождите, выводы мы сделали? Нет. Тогда что за назидание? Назидание – это выводы, которые мы сделали, и которые выводы, да, должны стать для нас теперь как стрелка компаса. Мы теперь должны жить в соответствии с этим. То есть мы ходим в собрание не для того, чтобы ходить, а чтобы научиться получить ответы на вопросы, которые у нас возникали в жизни. Мы читаем Библию не потому, что надо читать, а потому что надо извлечь урок для себя, увидеть себя, в чем я не таков, и извлечь урок, чтобы после этого чтения у меня что-то получилось в жизни поменять. А у нас такое, надо читать Библию раз в году, для этого там 5 или 6 глав каждый день надо прочитывать, я и прочитываю. Слушайте, если я читаю, а урока никакого не извлек для себя, и это не меняет мою жизнь, бессмысленное вообще это чтение. Если я хожу на собрание, и я знаю, что уже 10 лет слушаю одно и то же, благодатью вы спасены, надо любить, грех непобедим, и вот надо не оставлять собраний ваших, да? Я задаю вопрос, скажите, какая польза, какое назидание? Если у меня вообще, если я верующий, то я живой. Если я живой, у меня наблюдательность, у меня рассудительность, у меня возникают вопросы. Зачем-то церковь мне? чтобы я туда пришел с вопросами, мне ответили на мои вопросы. Мне дали ответ, чтобы я понял, что дальше жить. Назидание я должен получить от чтения. Далее, когда поют псалом, ведь псалом у нас больше нам нравится, мелодия хорошая, ну, кто-то скажет, слова хорошие. Я задаю вопрос, скажите, пожалуйста. Ну, послушали, ну, понравилось, ну, повихлялись мы немножко в такт мелодии, да? Кто из нас из псалма извлек урок, взял на заметку себе в назидание и поставил перед собой, что теперь надо этого достигать? То есть псалом не назидает. Он заставляет нас пятой точкой немного шевелить. Ну, так, в меру нашей христианской распущенности. Читаем Библию, не назидаемся лично мы. Я вспоминаю, как я раньше назидался. Боже, буду читать Библию, благослови меня, открой мне. И читаю, вот обратите внимание. Читаю Библию, так это баптистам, так это православным, вот про иконы, вот про бессмертие души, вот про субботу, вот про свинину. Господи, слава тебе, Господи, что ты открыл. Слушайте, для кого? Ты читал для кого? Для баптиста? Ты баптист читал для адвентиста, для православного? Ты православный для католика читал? Это называется назидание? Поучение не для тебя, а для меня. Все это видело око, слышало ухо и заметило для себя. Вот что называется назидание. Так вот, смотрите, поучаствовали мы в вечере, назидание какое? Ой, мы причастились, слушайте, вечеря, она назидает, если нам понятен смысл этого обряда. Никакой обряд никогда и никак не может нас соединить с божеским естеством. Никакой Христос не входит ни через какую веру в нас в момент вкушения вечери. Сам обряд, вот этот, который повторяется испокон веков, он назидает, он учит, в нем заложен смысл. Христос берет хлеб и говорит, сие есть тело мое, оно такое, как ваше, я родился в греховной плоти, как вы. И вот, чтобы вас спасти, я не должен согрешить. Чтобы проявить к вам любовь, я не должен ни разу не психануть, там не разозлиться на вас. И что я делаю? Вот он говорит, сие хлеб, сие есть тело мое, за вас ломимое. И вот он берет его и ломает. Вот так вы должны делать каждый раз со своей плотью, которая хочет психануть, раздражиться, которая хочет высушить сплетню против кого-то, да, или передать кому-то против кого-то, да. Когда хочется спорить, вот так надо взять и преломить свою плоть. Когда жене хочется обвинить мужа, она должна взять и совершить вечерю, преломить свою плоть. Когда мужу хочется тоже психануть в адрес жены, надо так взять, преломить. Вот это назидание. Нам даже этого не рассказывают. Нас просто убаюкают. Вот мы поели, слава Богу, Христос теперь в нас. Сейчас выйдете из собрания, через 10 минут этот Христос вылетит с треском, потому что мы увидим того, кого не любим, и сразу же предадимся вот этой злобе. Или там недовольство, будем говорить, мягенькому. Но тем не менее недовольство. Так заметьте, вечеря должна назидать. Крещение, оно тоже назидает, потому что это похороны. Мы должны были понять, нам должны были бы напоминать, что мы крестились в смерть для греха, в смерть его для греха. И мы должны задаваться вопросами, нам надо было бы в церкви напоминать. Мы не забыли вообще, зачем мы крестились? Умираем ли мы для греха? Распинаем ли мы свою плоть со страстями и похотями? Или нет? Но нам же объяснили, что мы ничего не можем. Вы понимаете абсурд? Я говорю, какая польза? Ведь самая страшная польза, извините, что-то говорю, в кавычках будет. Когда дойдет дело до спасения, когда мы не попадаем, не попадем в число спасенных, когда мы увидим грешников, которых мы осуждали, и мы окажемся с ними в одном озере огненном. Мы только тогда поймем, что было бесполезно хождение в церковь. Никакого назидания нет, какой проповеди, вообще проповедь одна и та же, на одну и ту же тему, мы ничего не можем. Надо верить, надо молиться, надо полагать и надо деньги сдавать. Все. Почему верующий деградирует умом? А я могу так сказать, вы сюда пришли вопросы задавать или веровать, как когда-то мне это сказали. Мне это не понравилось, я с этим не согласился. И поэтому я как бы начал думать, я начал искать ответы. Я не стал деградировать умом. Я наоборот, все, что можно сказать сегодня знаю, это все, что после церкви. Уже когда оттуда меня попросили выйти. Перезадаю еще раз вопрос. Значит, смотрите, все, чем мы занимаемся, мы должны подвергать одному вопросу. Это полезно или нет? Да, допустим, мы сегодня этого не понимаем. Ну, тогда хоть запомните, да? И наблюдайте за собой в дальнейшей жизни. Когда увидите, что не полезно было, а вредно, ну, хоть тогда остановитесь. Хоть тогда что-то сделайте, что-то измените. Ведь если у нас не будет пользы, а будет вред, неважно какой, материальный, в семье не будет толку, да? Ну, вы знаете, я уже сказал, мы не можем быть счастливыми людьми, счастья мне не будет. Далее, все занятия, какими люди занимаются, если они не добавляют нам ума, то они у нас его отнимают. И надо задаться вопросом, вот то куда я хожу, что я смотрю, чем интересуюсь, это добавляет ума, это делает меня умнее, это делает меня благороднее, это делает меня праведнее, святее или нет? Кстати, хочу сказать, я вот эти слова говорю, что вот надо задать вопрос, ну, я не хочу, чтобы вы сказали, да, аминь, ой, как правильно, как правильно. Если не будем задавать эти вопросы себе каждый день, если не будем ими определять, насколько полноценно мы живем, я вам скажу, что и пользы не будет от того, что я сейчас говорю, и то, что кто-то из вас слышит. Значит, вы видите, да? Счастье, несчастье зависит от того, чем занимаемся, что сеем. Какие будут последствия, какая будет жатва? Есть ли назидание? Есть ли польза? Или нет? Мы всегда должны задавать вопросы. Вот почему написано «вникай в себя» и учение занимайся этим постоянно. Ну вот как понять, обладает мною какая-то похоть или нет? Но если я не буду в себя вникать. Только вникая в себя, я могу понять. Что думаю, допустим, я о деньгах, об удовольствиях, о сексе, о карьере. То есть вы себя можете понять, вот, ну, заметьте, вот в момент, когда женится, замуж выходит, вы можете поймать себя, о чем вы думаете в этот момент, ну, за неделю до собственной свадьбы. Ну, только о любимом и о любимой, да? Вот вы решили купить машину, поменять там старую уже куда-то, в утиль там, или, я не знаю, продать, да, новую купить. Вот обратите внимание, чем мы живем. Неделя, две, в интернете, что нас интересует. Какие мысли, заметьте, машины, машины, машины. Я не к тому говорю, что ну, не должно быть этого вообще. Да, надо будет поинтересоваться, но я вам задаю вопрос. Вот как увидеть, что-то обладает мною или нет. Вот то, что естественно лезет мне в мою голову, потому что сердце это любит, вот это и есть то, что мною обладает. Это и есть то, чем, у кого или у чего я являюсь рабом. Каждый день Нужно задавать вопрос, что мною сегодня обладало? На поводу чего или кого я сегодня был? Какая польза того или иного занятия? Было назидание или не было назидания? Вот задавая такие вопросы и уже, как говорится, назидаясь от них, да, меняя свою жизнь, становясь умнее, мы будем становиться и счастливее. Потому что я уже вам сказал, нет ума, считай калека. Дай сердцу волю, заведет в неволю. Поэтому еще раз повторяю, люди, живущие по похотям, по страстям, эти люди, в принципе, никогда не могут быть счастливыми людьми. Только умные, только рассудительные, только такие благородные, да, которые думают, вникают, наблюдают, они получают ответ от Бога, они начинают понимать изнутри суть любой ситуации или проблемы. Бог дает и утешение, Бог дает и советы, и человек знает, как разрешить проблему, а следовательно, как изменить свое настроение и стать счастливым человеком. Дальше что еще хотелось бы сказать? Вот мы с вами вот последние два стиха, так будем говорить, более-менее подробно прошли. И я думаю, вы видите, какую решающую роль в решении вот этой проблемы будет выполнять наш разум или сердце. То есть в зависимости от того, что нами руководит, сердце или разум, будет зависеть, будем мы, от этого будет зависеть, будем мы счастливыми или не будем таковыми. Я уже говорил вам о том, что у мудрого глаза в голове его, да, а у глупого на краю земли. Ну, вы сами понимаете, физически буквально глаза у любого человека в голове, в черепной коробке. Но здесь мысль мудрая, да, что мудрый смотрит на все с позиции разума. А глупый, у него на краю земли, то есть у него нет фактов, он в каких-то грезах, там, в каких-то мечтаниях, да, то есть, другими словами, а у глупого глаза в сердце его. А оно глупое, оно ж примитивное, оно ж нерассудительное, поэтому и написано «на краю земли». Как говорят на Украине, дурень думкой, мыслью богатее, да? И мы вот на все смотрим, на все мы реагируем и всему даем оценку с позиции того, кто у нас стоит во главе, разум или чувство. Я уже говорил вам, эмоции не умеют думать, не умеют анализировать, они не умеют получать ответ какой-либо, да? Они могут радоваться чему-то, они могут плакать по поводу чего-то, да? Они могут психовать, могут мстить, они не могут понимать мотивов поступков человека, да? Они не могут понимать мотивов слов, они и шутку не понимают. Как написано, плотской помышляет о плотском, а духовный – о духовном. То есть я к чему это опять говорю, возвращаясь к названию нашей темы. Хочешь быть счастливым? Ну, кто не хочет, да? Так вот, к чему я опять говорю? Библия нам четко говорит о том, что есть, ну, будем говорить, три субстанции, из которых состоит человек. Тело, ну, будем говорить, коробка, да, и внутреннее содержимое, дух и душа. И ваш дух, и душа, и тело, помните, да? Вот три составляющие, которые, из которых, можно так сказать, состоит человек. Тело – это физическая, будем так говорить, оболочка, а фактически два начала, разум и чувство, определяют, кто из нас что из себя представляет. Почему я говорю, по Библии написано, поступайте по духу. Если ты наклонишь сердце к размышлению, и так умертвите плотские члены ваши, обратите внимание, Библия нам четко говорит. Есть два начала, разум и чувство. Чувства надо приучить к развлечению добра и зла, их нужно приучить к размышлению. Похоти и страсти нужно распять. Разум должен укрепляться, должен совершенствоваться, и жить надо по разуму. Чело – человек, чело – лоб, как бы, да? Разум должен управлять человеческим естеством, потому он и называется человек. Теперь смотрите. Возвращаемся опять к вопросу счастья и несчастья. Если я живу эмоциями, которые не умеют ни думать, а умеют только реагировать, психовать, радоваться, целоваться, мстить, допустим, да? Вы поймите, я в принципе просто не могу никогда быть счастливым человеком, потому что эмоции – это ветер переменного направления. Зачастую дует не туда, куда мне надо. Видите, да? Далее. Разум может обдумать, взвесить, Бога услышать, проанализировать ситуацию, выводы какие-то сделать, задачу поставить перед собой, решить проблему. Я уже вам говорил, поступайте по духу, то есть поступайте по разуму, и вот те качества, и какие есть написаны, да, плод духа, любовь, радость, мир, обратите внимание, все качества говорят о чем? Что с этими качествами может быть или жить только счастливый человек. Дела плоти, крик, гнев, споры, разногласия, пьянство, убийство, воровство, прелюбодеяние. Обратите внимание, это все то, что делает нашу жизнь несчастной. И вот вы видите, всего два начала. То есть, чтобы быть счастливым, надо просто прийти к тому убеждению, что действительно надо жить по разуму. Как, где взять силу? Иногда люди мне задают вопрос, чтобы жить по разуму. Я говорю, ну вот вы живете по плоти, да? Ну, просто наблюдайте, к чему вы в жизни приходите, подчиняясь своим плотским похотям. Что вам приходится сжать? Какова жатва всех ваших действий, основанных на ваших страстях и похотях? И далее, не оправдывайте свою плотскую похоть, не ищите где-то кого-то виноватым. Скажите, да, это я. Признайте, то есть обратите внимание, тут даже не надо верить, тут просто надо спокойно, да, наблюдать за последствиями, вот поступали по чувствам, вот получилось то-то и то-то. Жизнь вас будет бить настолько жестоко за вот этот выбор жить по чувствам, да, что тут не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, да, надо жить по разуму. Но разум-то не воспитан. Привычки вот эти вот, будем говорить, плотские, они уже в плоти и в крови нашей, в костном мозгу сидят. Так что делать, чтобы спастись? Вот так умертвите плотские ваши, члены ваши, да? Бодрствуйте, трезвитесь, до крови сражайтесь, да, придется переучивать. Эту работу Бог за нас делать не будет. Да, всякое дание доброе от него исходит, но он говорит, он учит, а ходить, делать, будем мы. И если мы не захотим этого делать, извините, пожалуйста, да, немножко помечтаем, да, немножко, как говорится, согласимся с тем, что можно быть счастливым, но счастливым так никогда и не станем. И вот пока мы не наберемся ума, пока не воспитаем его, мы будем реагировать по старинке, как и все подобные люди. Вот помните, вопросы мне задавали, как вот не обижаться? А я говорю, вы слушайте, ну, не обижаться, это значит не раздражаться, а любить надо, да? Плод духа, любовь, радость, мир, да? Вы видите, как все просто. Как не обижаться? Пока эмоции будут управлять, они не могут не обижаться. Они не могут не раздражаться. Вы знаете, ворона не может не каркать. Она ворона, потому она и каркает. И пока у вороны естество не поменяется, не станет соловьиным, не поменяется, как говорится, карканье на соловьиной трели. Именно разум. Он объяснит, почему на того человека не надо обижаться. Почему его надо пожалеть. У чувств нету, будем говорить, вот этой логики. Чувство, как я сказал, это реакция. Вот меня обидели, реакция какая? Я обиженный. И поэтому обиду, не знаю каким способом, но я ее все-таки выражу так, что все это увидят и все это поймут. Только разум, только рассудительность. И только после того, как мудрость войдет в сердце наше, а этим надо заниматься, чтобы это произошло, да? Только тогда и ничуть не раньше мы сможем спокойно реагировать на все то, что происходит. Это касается и обиды, это касается раздражительности, и зависти, и желания дать сдачи, и вырваться. Это касается и там, ну, научиться любить врага. Я вам уже рассказывал, я уже делился. В принципе, как говорится, формула, закон один и тот же. Вот как научиться любить человека? Ну, вот он говорит плохо в мой адрес. Вот он кому-то обо мне там сплетничает. Вот он кого-то настраивает против меня. Вот он делает что-нибудь, перекручивает мои слова. Ну, вот как, не имея рассудка, вот как, скажите, спокойно к этому относиться? Когда внутри сердце разрывается, да, это наша рана. Гнилая рана, гнойная. И только разум, подчеркиваю, может помочь разрешить эту проблему. И только тогда, когда он займет главенствующее положение в нашем человеческом естестве. Я уже говорил вам, вот, допустим, меня раздражали люди, я не мог терпеть. И я все время выходил обиженный, раздраженный. Я говорю, Господи, ну научи, ну дай мне терпение, ну дай мне любви. Ну вы знаете, чем больше просил, дай любви, дай терпение, тем хуже меня доставали все мои братья и сестры. Доставали так, что я, знаете, как говорится, до белого коленя доходил. Я понимал, что это плохо, но я не знал, как от этого избавиться. Я молился, а меня все больше искушали, я все больше психовал. И только когда я задал вопрос, говорю, Господи, ну я же такой же по отношению к тебе, как они по отношению ко мне. Ну ты же меня любишь, я же не чувствую твоей раздражительности, твоих психов. Я же не вижу, я не чувствую этого. Объясни мне, за что ты меня любишь? Может быть, и я тогда пойму, вот если пойму, за что ты меня любишь, может потом, как говорится, я извлеку отсюда уроки, пойму, за что этих товарищей надо моих любить. И вот когда до меня дошло, я не буду сейчас уже это повторять, да, потому что говорил неоднократно. Когда я понял слова Христа, который говорит, прости им, ибо не знают, что делают. Когда я задался вопросом, как это не знают взрослые люди, которые кричат, распни. Когда до меня дошло, что человек живет по чувствам и не думает, то есть другими словами, он больной на голову человек. Это собака, которая не может не гавкать, ворона, которая не может не каркать. Реакция такая у вороны, реакция такая у собаки, реакция такая у кота, там своя, да, своеобразная. Когда я понял, что действительно, а это я понял только благодаря тому, что я стал вникал в себя и в учение, занимался этим постоянно. Когда я понял, что вот, ну почему же я все-таки делаю, Господи Боже, я уже понимаю, что надо жить умом, я уже понимаю, что чувства мной управляют, доходит до дела, я опять проклятый, я опять несчастный, я опять раздражился. Почему? И был однажды такой случай, когда я там, ну, что-то сказал, не подумав. А меня обвинили, как будто бы я умышленно это все специально сделал. И я иду как-то, вот, знаете, вот так по улице иду и говорю, Господи, ну я же, ну не было умысла, ну не подумал я. Я так взял себе кулаком, постучал по лбу, прямо идя на улице. Ну как бы вот так, знаете, разговариваю вроде бы сам с собой или с Богом, да, говорю, Господи, ну не подумал я, ну не думал. И вдруг мысль, ели, пили и не думали. И мне такой, знаете, как молния в голову ударила. Слушай, не подумал, ну я действительно не подумал, а мне приписывают умысел. Ну голова у меня не работает, у меня природа такая пока что. Потом вдруг следующее озарение. По уму нахожу удовольствие в плоти, но и закону, противоборствующий закону ума моего. И чего я хочу, того не делаю. И этот закон делает меня пленником закона греховного. Бедный я человек. Я думаю, слушай, глянь, Павел точно тоже переживал. Вот так я говорю. И Писание открывается. А открывается Писание, извлекается урок, а извлекается урок, начинаешь умнеть, а начинаешь умнеть, меняется жизнь, а меняется жизнь, прибавляется счастье, убавляется горе. Вы видите, как все взаимосвязано. Но пришлось еще, я не знаю, сколько там, говорит, полгода, убеждаться, что люди действительно делают неумышленные пороки. И говорят, и сплетничают не потому, что умысел был, а потому, что не хватает ума или вообще его там нет. Ну, не будем же мы обижаться на человека, у которого нет ума, у которого есть справка, что он шизофреник. Не будем. Нам будет жалко, мы понимаем, он больной. Но заметьте, а в других людей нет справки, а делают то же самое. Это надо было убедиться путем вникания в себя, в учение, в людей, наблюдать, сопоставлять факты, размышлять. И наступил момент, когда познал я точно так. И вы знаете, стало легко, стало просто. Потому что обида, раздражение, зависть, это мое зло, которое вот своеобразно в каждом случае по-своему проявляется. Но если я научился любить врага, я стал понимать, почему он делает. Когда меня перестало это задевать, ну как я на него буду обижаться? Заметьте, раздражение, обида – это факт, подтверждающий отсутствие любви. Если ты научишься любить и поймешь, за что его любят и за что тебя любит Бог, почему он тебе прощает, ты неумышленный преступник. У тебя просто голова есть, но она больше как вешалка для головного убора. И когда вот на себе вот это поймешь, а это без размышления к этому не придешь. Когда вот это поймешь для себя, потом, когда ты проверишь и убедишься, что люди живут точно так же, ты начинаешь понимать, какой Бог милостив к тебе. И только тогда начинаешь понимать, ну, они же такие же бедные, несчастные люди, что весь мир, это сплошной дурдом. Все люди практически, за редким исключением, это шизофреники, кто в большей, кто в меньшей степени, а я из них больший, самый большой. И тогда перестаешь смотреть за другими, придираться, обвинять их, потому что ты на себе что-то увидел, ты в себе что-то нашел, ты в себе или через себя что-то понял. Изменилось сознание. Вот я вам еще раз привожу. Поступайте по духу. Этим духом, этим разумом надо сначала додуматься, а Бог будет подкидывать мысли при условии, что я буду думать. А потом поступить, потому что по-другому будет глупо. А потом будет любовь. А потом будет милосердие. А потом будет сострадание. А потом не захочется ругаться. А потом начнешь понимать, вот когда кто-то что-то доказывает, на чем-то своем настаивает, хотя ты понимаешь, что он не прав на все 100%. Чего на него не обижаешься? А потому что я вижу его, да я таким же самым был. Я такой же самый неуменяемый был ревнитель по вере иудейской. Так же все нахрапами брал, так же на всех нападал, так же всем рот затыкал. Почему? От нехватки ума, от высокого мнения о себе. Ну, когда я вижу этого человека, то я уже не то что не раздражаюсь, я даже знаю, вот как уже с ним себя повести, чтобы он успокоился. Как говорится, перевести его сначала на полтона, потом на тон, на два тона, понизить голос, да, амбиции, как его понизить. Как с ним говорить, чтобы эти амбиции у него вновь, как говорится, не возникали. Вот появляется какой-то талант общительности, какая-то мудрость появляется, да. какое-то расположение, какое-то чувство удовлетворения, что ты сумел поговорить, что ты успокоил человека, он даже не понял, что произошло. И ты уже видишь, как он к тебе прилепляется. И тебе его жалко, и он тебя любит. И вот смотрите, вот они мелочи, да, но из которого состоит вот это понятие счастья или несчастья. Так что вы видите, механизм простейший. Тело просто надо содержать в хорошем здоровом состоянии, чтобы мозги и сердце работали и не барахлили, да? А два начала в человеке – это разум и чувство. Через разум действует Бог, через чувство действует сатана. Борьба за нашу душу между Богом и сатаной происходит между разумом и сердцем. И кому мы отдадим предпочтение, на чью сторону станем, кого будем слушать и делать, от этого будет зависеть, будем мы счастливыми людьми, или будем несчастными. Поэтому, я думаю, вы понимаете, счастье возможно, но кроме того, что возможно, мы должны запомнить, что есть работа, которая возложена на нас, и которую вместо нас Бог делать не будет. И нам не стоит на Бога возлагать ту часть работы, которую мы должны с вами сами делать. Если мы не будем это выбрасывать, как говорится, из нашего обихода, да, если мы будем внимательны при чтении Библии и будем применять то, что надо, я вам хочу сказать, счастье вполне реальное, и любой человек может достигнуть. Здесь нет высшей математики, здесь не надо рассчитывать какие-то космические орбиты, и как туда, и где, из какого места, и в какое время нужно запускать ракету, чтобы туда попасть, да? Два начала, две березы, и просто заблудиться между ними, но это надо уметь. Мне очень не хотелось бы, чтобы мы продолжали блудить между этими двумя березами. Всего хорошего, Божьих вам благословений. И до следующих встреч.